Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга седьмая. Читает Сергей Удилов. Аннотация. Приключения московского аудитора, попавшего из нашего времени в 1971 год, продолжаются. Павел Ивлев готовится к выпускным экзаменам и поступлению в Москве. Амбициозный комсорг механического завода набирает очки у московской элиты при помощи советов Павла и обещает ему поступление в МГУ в благодарность. Некоторые из друзей Павла переживают сложные времена. Он старается им помочь. Глава первая. 9 мая 1971 года. На улице, рядом с домом Ивлевых-Домрацких. «Тетя Рит, не волнуйтесь так, он обязательно найдется», — сказал я Славкиной матери, поймал щенка, бегом отнес его домой и помчался в больницу. Чего я только не представил себе, пока до больницы добрался. Вот Славка дурак. Вот дурак! Только бы не опоздать с его поисками. Перед глазами вставала картина, как меня, попавшего в Пашку Ивлева, Иван из Полыньи доставал. «Только не этим путем, Славка. Только не сделай непоправимую глупость. Больница вся уже была на ушах. Все понимали, чем эта ситуация чревата. Юрий Васильевич, оставшийся за старшего, допросил соседей по палате. Славка выиграл время, сказав им, что пойдет погуляет в коридоре. Его хватились только тогда, когда пришла медсестра с вечерними уколами. В холле больницы специально никто не караулит. Санитарка протирает холл регулярно, но охранять двери на улицу в ее обязанности не входит. «Похоже, упустили пацана», — с досадой констатировал Юрий Васильевич. «А больницу? Все смотрели?» — спросил я. «Чердак, подвал, подсобки. Куда он в пижаме пойдет и в больничных тапочках? У него обе руки в гипсе. Не раздеться, не одеться». И тут меня осенило. «Я знаю, где он. Туда пешком час-полтора, бегом уже не догоню. Машина нужна, срочно. Скорую или милицию вызывать нельзя, Славку на психиатрический учет могут поставить. Тогда прощай учеба и карьера». К Ивану обратиться с просьбой помочь, но дальше по инстанциям информацию не пускать. Но у него своей машины нет. С ним придется до отделения идти и там, чтобы было свободно. А вот до Ахмада минут 15, ну 10, если бегом. Эх, время поджимает.
«И куда он ломанулся?» — спросил Юрий Васильевич, дежурную медсестру, стоявшую рядом.
«Может, вспомнил чего?» — предположила она.
«Или догадался, где наш беглец?» — пробормотал доктор. «Только бы успел. А то все тут в проблем не оберемся. За пациентом с руками в гипсе не досмотрели. Стыд и срам».
«Только бы Ахмат был дома. Я бежал, как на олимпийскую медаль. Запыхался так, что из горла свист вырываться начал. Повезло. Отчим был дома, один. Заводи машину», — просипел я между вздохами. «Надо отдать ему должное, он тут же сорвался с места, без лишних вопросов. Машина прогревалась ровно столько, сколько нам понадобилось, чтобы распахнуть ворота и закрыть их, выгнав копейку на улицу. Вот что значит, наработал с ним репутацию. Он меня, как обычного пацана, уже не воспринимает, серьезно относится». «Славка из больницы сбежал», — немного отдышавшись, объяснил я. «Мы проехали поворот на больницу. На машине все так близко кажется, а пешком пойдешь, откуда только такие расстояния берутся. Железнодорожный мост через реку, знаешь?» Ахмат кивнул головой. «Ну, хоть дорогу показывать не надо, тем более, что я ее не знаю. Зимой на лыжах через поля напрямки ехали. Очень быстро мы доехали до этого чертова моста. Меньше 10-15 минут, но Славка уже был там. Наступил вечер, солнце садилось, Славкин силуэт был хорошо виден на фоне неба. Славка не пошел почему-то на мост, а стоял на краю высокого берега реки. Помнится, высота там была приличная. «Сейчас самое главное не спугнуть его», — сказал я, — «а то еще сиганет с перепугу. Ахмат, давай я попробую его отвлечь. Меня он не воспримет как опасность. А ты будь наготове. Если у меня получится его от обрыва оттолкнуть, ты его примешь. Если мне удастся его отвлечь, ты его оттащишь. Только за руки не хватай и за ребра. Он весь переломан. Действуем, короче, по обстановке». Ахмат кивнул. Вдвоем, стараясь не шуметь, мы побежали к Славке. Если бы он сидел и не стоял, все было бы намного проще. Сделал знак Ахмаду остановиться, а сам подошел, перестав скрываться немного сбоку, чтобы он заметил меня боковым зрением, и встал на расстоянии 5 метров, чтобы он не чувствовал опасности и не делал резких движений. «Что ты здесь делаешь? Что в больнице не лежалось?» — мирно спросил я друга.
«Это было ее любимое место», — слишком спокойным голосом ответил друг.
«Почему было? Оно и есть».
«Ее нет».
«Не понял. Неужели все? Почему никто в больнице об этом ни слова не сказал?» «Слав, что из Брянска плохие вести?» Перестав шифроваться, спросил я, искренне беспокоясь, и подошел к другу ближе.
«Из Брянска никаких вестей», — по-прежнему слишком спокойно ответил он. «Вообще».
«Как ты меня напугал. Отсутствие плохих вестей само по себе уже хорошая новость. Слав, с чего ты взял, что у нее все плохо?» Я подошел к другу вплотную, обнял его за плечи и покосился на Ахмада. Тот моментально оказался рядом и подстраховал меня, перегородив Славке путь к обрыву.
«Ведем его аккуратно», — подсказал я Ахмаду, видя, как он в нерешительности примиряется к Славке. Загипсованные руки выглядели очень убедительно, и про сломанные ребра он тоже помнил. Наконец мы его, придерживая аккуратно за плечи, отвели к машине и усадили в нее.
«Как же ты всех напугал!» — укоризненно повторил я другу. «Твоя мать с ума сходит. Больница на ушах». «Ты чего, Слав? Эмма в себя придет. А что мы ей скажем? Твой Ромео тебя не дождался, бросил? Давай, друг, заканчивай с этим всем. Что ты раскис?»
Славка молчал, глядя куда-то сквозь меня.
«Твоя помощь нужна Кларе Васильевне», — продолжал я, присев перед ним на корточки и пытаясь поймать его взгляд.
«Кто мелких братьев Эммы будет поднимать?»
Про Германа, оформившего на них опеку, я не стал благоразумно упоминать. «А Эмма очнется. Ей столько денег надо будет на реабилитацию. Одни логопеды чего будут стоить?» «Язык сильно прикусила», — пояснил я, заметив удивление на лице Ахмада. «Там кончика языка почти не осталось».
«Это ж хорошо. Молчаливая женщина, счастливый мужчина». Попробовал пошутить Ахмат, но Славка взглянул на него так, как будто тот богохульство в храме себе позволил.
Ну да, не слишком удачная шутка вышла, мягко говоря. Ахмат, поняв это, виновато пожал плечами. «Поедем», — сказал я Ахмаду, махнув на Славку рукой. «Там уже, небось, инфаркт у мамы. Вот о маме своей. Подумал? За что ей это?»
«Больницу?» — спросил Ахмат.
«Куда ж еще?» «Там все с ног уже сбились. Я ушел, не сказав им, куда. Они там сейчас, небось, чердак обыскивают».
«Зачем?» — впервые проявил какой-то интерес Славка.
«Вдруг ты там повесился?»
«Что я, дурак, что ли?» — оскорбился он.
«Ага. Сейчас будет всем рассказывать, что просто закат посмотреть ходил. А может, оно так и надо? Меньше будет негативных последствий». Сдали Славку Юрию Васильевичу. По нашим расслабленным лицам он сделал вывод, что тот решил режим нарушить.
«Ну-ка, дыхни», — велел он Славке.
«Да не, он не успел», — стал защищать я друга. «Вовремя поймали». Ответная ухмылка доктора навела меня на мысль, что не один я тут спектакль разыгрываю. «Все, Юрий Васильевич понял правильно. Но при нас делает вид, что все в порядке. А ведь главное, что он дальше будет делать, когда я уйду. А вдруг направит Славку к психиатрам и останется о попытке самоубийства упоминание в его больничной карте. Дальше никакая карьера ему не светит. Всю молодость истопником будет работать или улицы мести. С этим в СССР строго. С другой стороны, тут же вспомнил, как в Германии пилоты самолета с черной депрессией позволяли пассажиров возить, пока он вместе с ними в гору не спикировал. Так что можно понять, почему в Союзе так к психическим отклонениям относятся. Решив дальше не ломать комедию, отвел доктора в сторону. «Не надо его только к психиатрам, хорошо? Я с ним уже переговорил и дальше сейчас продолжу. Не уйду сегодня, пока не буду убежден, что больше таких глупостей он делать не будет», — сказал я врачу.
Тот кивнул со странным выражением лица. Ну, тоже понять можно. Февральский прыгун в реку пытается его убедить, что его друг так не сделает. Стандартной ситуацию никак не назовешь. С невозмутимым выражением лица такие уверения выслушивать сложно. Проводив Славку в палату и уложив его еще раз, перечислил ему всех, кто остро в нем нуждается. Делал упор на то, что Эмма обязательно очнется, потребуется длительная и дорогостоящая реабилитация, Кларе Васильевне это не потянуть от слова совсем. Кто будет Эмме помогать? Мать ехидна. А может, кабан поможет ее на ноги поставить? О, верную струну он ощупал. Славка аж сел без рук в панцирной койке с провисшим пружинным основанием. В ней с руками-то не так просто сесть. И лицо такое решительное стало и злое. Ну, теперь я за друга спокоен, ожил. Кабан он эмку свою не оставит. Попрощались со всеми и поехали с Ахмадом домой. Там уже ждала мама с Аришкой. Ой, как же я соскучился по мелкой. «Где вы были?» — спросил я, забирая малышку у мамы. «У Никифоровны. Кажется, мама собирается переезжать», — озабоченно глядя на меня, проговорила мама. «Да?» — старался я не демонстрировать сильно свою радость. «Ну и хорошо. Москва станет ближе». «А тебе не жалко ремонт на втором этаже? Лестницу? Столько сил и времени потратил».
«И денег», — подсказал Ахмат.
«Так не впустую же потратил. С такими улучшениями дом дороже продать можно будет». Вернул Аришку маме, попрощался и пошел домой. Бабушка тоже уже вернулась от Никифоровны, сидела за столом и читала письмо. «От Инны?» — поинтересовался я. По ее лицу понял. Письма от сестры бабушка читала с совершенно особым выражением.
«Да», — подтвердила довольная бабушка, — «уже перевозится в Брянск, в областную больницу».
«Отлично!» — обрадовался я, что не в Ижевск переводится. «Когда она приезжает?» «Кстати, ты с Кларой Васильевной уже говорила насчет пустить Инну пожить у них в доме?»
«Она сама говорила. Мы обсуждали, но без конкретики. Мы же не знали точно, надо нам будет или нет».
«Ну, обсуди, пожалуйста. И надо им платить будет обязательно что-то. У них же денег кот наплакал. А сколько стоит снять дом в Брянске?»
«Смотря какой».
«Короче, поеду Инну встречать, посмотрю, что там за дом». Засыпая, думал, что все пока складывается более-менее. Даже переезд впереди реально замаячил. Осталась одна серьезная проблема — Эмма. Не очень серьезная проблема — выпускные экзамены и поступление в ВУЗ, а еще будущие тещи. Проблемой ее назвать язык не поворачивается, это скорее ходячее недоразумение. И план по выводу на чистую воду ее мнимой болезни уже начал приобретать конкретные черты. В школе отсидели без приключений. Юрку педагоги продолжали игнорировать. Школьный комсорг с противной ухмылочкой потребовал от меня, как от нового комсорга класса, подготовки к завтрашнему дню собрания суда «Юность обличает империализм». «Это что за формат такой, собрание суд?» — спросил я у Юльки.
«Обычное комсомольское собрание, на котором ты прочтешь доклад. Остальные будут его обсуждать», — пояснила она. «Я напишу тебе текст».
«Я и сам могу», — пожал я плечами.
«Детка, ты имеешь дело с профессиональным лектором общества знания», — усмехнулся я про себя. «И школьный комсорг, похоже, думает, что для меня это непосильная задача, хочет меня в затруднительное положение поставить. Думает, небось, что я с публичным выступлением не справлюсь. Ждет тебя, мой хороший, гигантский облом». На заводе не успел даже толком с путевками разобраться, как у Ирины Викторовны в кабинете зазвонил телефон. Она вышла.
«Пойдем, Павел, директор вызывает», —
сказала она. Совещание, на котором присутствовал также Ахмат, касалось результатов последней инвентаризации. Шансово интересовали нарушения, которые не заинтересовали милицию, но имели место. Ахмат с Ириной Викторовной недоуменно переглянулись.
«Я хочу знать, что происходит на веренном мне предприятии», — твердо потребовал Шансов.
«Похоже, он под шумок от уголовного дела хочет завод под полный контроль взять. Ему не столько новые разоблачения сейчас нужны, сколько компромат на подчиненных,
которым он их будет в узде держать и информацию с них доить. Ну что ж, с волками жить по-волчьи выть. Воровство совсем искоренить не удастся. Психология у советского человека такая. Все вокруг народное, все вокруг мое, и не пойман, не вор. Если строишь коммунизм и выдвигаешь такие лозунги, то чего удивляться, что их буквально понимают? И Шанцев, похоже, считает, что если воровство нельзя искоренить, то надо взять его под контроль. Хочет знать, кто, что и сколько у тебя под носом ворует даже по мелочам, что милиции неинтересно. И если что, по рукам дать, чтобы не зарывались. Спорный, конечно, стиль руководства, но не мне судить. Умею я руководить предприятием, возглавлял бы в прошлой жизни свое дело, а не промышлял бы волком-одиночкой, проводя аудит чужого бизнеса. Хотя надо присмотреться к работе Шанцева, может пригодиться в будущем. На работе уговорил Галию отпроситься на час раньше. Мол, весна, погода чудесная, мы с этой комиссией много перерабатывали, так что можем себе позволить пораньше уйти и прогуляться. И ее, и меня отпустили без проблем, вышли на улицу. План у меня был такой. Расскажу подруге, как с биноклем город с высоты осматривал, когда люки обнаружить пытался. Упомяну, как это было красиво и интересно. Она обязательно заинтересуется, захочет тоже посмотреть. И тут я вытащу из портфеля бинокль Терентия со словами: «Как хорошо, что еще отдать не успел». Главное — выбрать точку обзора, такую, чтобы окна квартиры родителей Галии хорошо просматривались. По-хорошему, надо было заранее пройтись, место выбрать. Но времени на это совсем не было. Поэтому удача наша все. Пока шли по городу, двигаясь в направлении дома Галии, лихорадочно озираясь по сторонам, искал подходящее здание. Оно должно быть объективно выше дома Галии, иначе можно было бы насладиться видами Святославля из чердака их собственного дома. Водокачка, с которой мы недавно с Иваном люки искали, не подходит. С нее окна квартиры не видны, да и ключа у меня к ней нет. Старая пожарная каланча на холме, с которой тоже оперативники за машинами завода следили. Отличное место, но далековато. И тоже, скорее всего, на замке. Может, на заброшенную колокольню подняться? Она совсем рядом и расположена удачно. Интересно, ступени там еще есть? Подняться можно? «Высокое место какое-то надо», — сказал я Галие, — «чтобы обзор подальше был. Старая колокольня отлично подошла бы, но, боюсь, там лестница уже сгнила».
«Чего это она сгнила? Она каменная?» — возразила мне Галия. «А ну, пойдем. Мы там детьми постоянно лазили. Родители нас гоняли, а мы все равно лазили».
«Какая лихая у меня девчонка. Бедовая».
«И точно, на века строили. Лестница оказалась в порядке. Поднялись мы на пустую звонарскую площадку. Как раз солнце начало садиться». «Какая красота!» — восхитилась Галия открывшемуся пейзажу в лучах заходящего солнца. Достал бинокль, настроил под себя, бегло осмотрелся. Окна квартиры подруги как на ладони. Отлично.
«О,
твоя кухня!» — закинул я наживку.
«Где? Где? Дай!»
— Галия забрала у меня бинокль. «Ну, все. Осталось только надеяться, что будущая теща как-нибудь проколется. Если удача на моей стороне, Галия сама все увидит собственными глазами». По восторженным возгласам подруги и ее коротким перебежкам по разным сторонам площадки было понятно, что ничего криминального она пока не видит. Она периодически возвращалась на сторону, с которой был виден их дом. Я уж думал, что все пропало, и моя задумка провалилась, а жаль. Так хорошо все подстроил. Вышли мы с завода на час раньше обычного. Мать дочку сейчас совсем не ждет. Но, наконец, Галия задержалась на собственных окнах и все больше хмурясь, пристально вглядывалась в них.
«Ты чего?» — подошел я к ней.
Она молча передала мне бинокль. Не сразу подстроил оптику под себя, но когда изображение стало четким, я чуть не выронил бинокль от радости. Оксана, забравшись на стол в гостиной, протирала подвески на люстре.
«Ес, ес, ес! Ес! Больная она, блин!» Немного взяв себя в руки, повернулся к Галие. Вид ее разительно изменился. Желваки играли, губы сурово сжаты, взгляд недобрый.
«Пойдем», — резко сказала она.
«Куда?»
«Я съезжаю обратно к Анжеле», —
— ответила она. — Ты же сам видел. Она притворялась все это время, напугала меня. И я ведь ей поверила, корила себя, что была так резка с ней.
— Стой, стой, стой. Не руби с плеча. Это все же мать. Какая есть. Родители не выбирают. Она любит тебя и заботится, как умеет. Пусть не всегда разумно поступает, но по большому счету она желает тебе добра. Чего ты добьешься, если устроишь сейчас скандал и уедешь к подруге?
— На чистую воду ее выведу, — яростно возразила Галия.
— А потом?
— Дальше что будет? — Вернуться домой планируешь? — Нет, — ответила Галия, немного подумав. — Не смогу с ней жить.
— Вот, — подхватил я мысль, — и получится, что ты будешь жить отдельно от родителей, предварительно разругавшись с матерью, то есть сожжешь мосты. И это все будет из-за одной ошибки твоей матери. Вполне обычной, кстати, ошибки. Такие попытки манипулирования детьми вовсе не редкость. Галия кивнула. Вид у нее стал задумчивый, но было видно, что она колеблется. Эмоции еще бушуют внутри. А теперь подумай на пару шагов вперед, — продолжил я объяснять. Мы собираемся тебя в Москву переводить учиться. И это все будет буквально через пару месяцев. Так зачем разрушать отношения с близкими людьми, если все равно жить отдельно скоро будешь? Ты ведь этим не только мать накажешь, но и саму себя переживать ведь будешь. И отца накажешь. Для него семья очень важна. И брата. Он балбес, конечно, иногда, но тоже тебя любит.
— Так и что мне делать? — воскликнула Галия. — Делать и дальше вид, что верю в ее болезнь?
— А почему бы и нет? — я улыбнулся. Ты знаешь правду, ну и подыграй ей, но так, чтобы при этом ей преподать урок. Дай ей почувствовать, что болеть не так уж выгодно и приятно, что это не только заботы окружающих, но и отсутствие возможности контролировать ситуацию. Твоя мать любит держать под контролем семейные дела. Такой опыт ей точно будет не по нраву. А ты не только отучишь ее притворяться, но и сделаешь это мягко, не ругаясь и не выводя ее на чистую воду.
«И как ей дать это почувствовать?»
В голосе подруги сквозила заинтересованность. «Элементарно. Она начинает требовать чего-то или жизни тебя учить. Тут же включаешь режим «Мамочка, ты больна, тебе вредно волноваться, давай ты выздоровеешь, и тогда все пообсуждаем». Или «Не переживай, мамочка, мы уже с отцом все обсудили и решили, чтобы тебя лишний раз не дергать, поправляйся». Подруга усмехнулась. Идею она определенно уловила. Посмотрим, что будет с исполнением. Мы спустились с колокольни. Галия немного успокоилась, но домой идти не спешила. С пониманием отнесся к ее состоянию и предложил сходить навестить Анжелу. Хорошие подруги для женщины, как психотерапевт. Пусть обсудит ситуацию, перемоет Оксане косточки. Глядишь, Галию отпустит. Сейчас ей выдержки не хватит делать дома вид, что она ничего не знает о притворстве матери. Вторую попытку проводить подругу предпринял уже в 21:00. Открыл нам Марат. Оксана из гостиной слабым, обеспокоенным голосом позвала Галию.
«Доченька, ты где так задержалась?»
Галия пошла к матери, но замешкалась в двери, тяжело вздохнув. Мы с Маратом переглянулись и, не сговариваясь, одновременно ухмыльнулись. «Она знает», — прошептал я, кивая в сторону Галии. Марат округлил в притворном ужасе глаза и пригласил меня жестом на кухню.